Дорогие братья и сестры, я хотел бы в начале слова прочитать довольно длинный отрывок Священного Писания. И мы давайте вместе откроем. Это будет Евангелие от Матфея, 26 глава. И прочитаем с 63 стиха. Текст Писания, Евангелие от Матфея, 26 глава, даже 62 стиха прочитаем. «И встав, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует, на что еще нам свидетели? Вот, теперь вы слышали богохульство его, как же вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав, «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, «И этот был с Иисусом Назареем». И опять отрекся, склятывая, что не знает всего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает себя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Читаем из 27 главы, с 1 стиха по 5. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до этого? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Дорогие братья и сестры, я хотел бы сегодня порассуждать на следующую тему. Как восстановиться после падения? Дорогие, мы сегодня много слышим, говорим о том, что нам нужно делать, как нам нужно поступать сегодня для того, чтобы исполнить волю Божью. Но часто мы сталкиваемся с другими проблемами. Когда человек приходит в состояние, когда он нарушает волю Божью, и приходит духовное падение в его жизнь. Вы знаете, я понимаю, что мы сегодня читаем Слово Божье и понимаем, что написано, все мы много согрешаем. Но есть те вещи, и то греховное падение, которое разрушает наши отношения с Богом, изменяет ход нашей жизни. И я бы хотел сегодня поговорить именно об этой проблеме, когда приходит духовное падение. И мы, оборачиваясь, смотрим и понимаем, что теперь все изменилось. Теперь не хватит просто прийти к Богу и сказать «прости». Возможно, последствия греха, они разрушают жизнь. Всем становится известно, возможно, в церкви, дома. Все разрушено. С чего начинать? Я прочитал этот текст Священного Писания. И здесь показаны две судьбы учеников Иисуса Христа. И мы видим, как по-разному прошла, они пережили период падения в своей жизни духовной. Петр, испугавшись того, что начало происходить с Иисусом Христом в Синедрионе, пришел в состояние, когда начал малодушествовать и отрекаться от Иисуса Христа. Иуда. Дорогие братья и сестры, я опускаю те моменты. Мы все знаем, что у Иуды были определенные духовные проблемы. Писание говорит, что он был вор. Это была его духовная проблема. Но, однако, это не мешало ему общаться с Иисусом Христом, находиться в его присутствии, быть с ним. И Иисус не вскрывал его. Но, однако, в определенной степени оно не оказывало такого страшного, разрушительного, одномоментного действия в его жизни. Но это привело к тому, он предает Иисуса Христа, и увидев то, к чему это привело, написано, раскаявшись, не зная, что делать, находясь в сильном отчаянии, приходит, бросает сребреники первосвященникам и сводит счеты с жизнью. Почему я сегодня хочу об этом говорить? Кто-то сегодня, приходя к Богу после духовного вот этого падения, находит силы и возвращается к жизни с Господом, благополучной жизни с Богом. А кто-то не возвращается даже никогда, на примере Иуды. Поэтому сегодня важно в нашей жизни разобраться, какое сегодня Слово Божье дает нам направление и совет, когда мы понимаем, что духовное падение в нашей жизни. Кто-то может сказать, сегодня все, слава Богу, хорошо в моей жизни. Зачем мне это все слушать? Но Слово Божье говорит нам в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 12 стихе, «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Мы сегодня не застрахованы и не можем сказать, я точно не упаду, я сегодня силен в Боге, Бог со мной. Сегодня мы должны понимать, и каждый должен знать, что нужно делать, чтобы выйти из этого состояния. И я хотел бы сказать, что Бог сегодня дает все сегодня ресурсы, чтобы человек мог подняться даже с очень глубокого падения. Итак, я хотел бы, давайте порассуждаем на основании Слова Божьего, какие сегодня шаги мы можем предпринять для того, чтобы восстановиться после духовного падения. И первое то, что сегодня мы видим из Слова Божьего, что мы должны сегодня сделать, это принести достойный плод покаяния. Некогда фарисеи, книжники шли к Иоанну Крестителю для того, чтобы креститься, принимать крещение покаяния, на что он сказал им, порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Оказывается, покаяние иногда бывает некоторой формальностью. Не происходит рождение свыше, ничего не меняется, и человек, совершая его, впоследствии остается в том состоянии, в котором был. До этого грешил и после этого грешит. Ничего в жизни не меняется. Равно так же, когда человек упал, имея рождение свыше, зная истину, покаяние не всегда выводит его из этого состояния. Нужен достойный плод покаяния. Так что сегодня является, по сути, достойным плодом покаяния? И об этом говорит Слово Божье. Итак, мы сегодня должны понимать, что покаяние – это не просто какая-то молитва «Господи, прости, я больше не буду, помоги мне по-другому жить». Покаянием сегодня является изменение образа мысли и жизни, которое выражается в следующем. Первое в том, что человек себя осознает свой грех. Без этого невозможно покаяние. Он должен хорошо понимать, что он согрешил, не оправдывая себя. Давид пишет в 50-м псалме, 50-й псалом, 5-й стих, «Ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною». Это первое. Человек должен понимать, что он сделал грех, не оправдываясь, не ища виновных, Не говоря, это потому, что вот это и это. Я бы не, этого бы не было, если бы кто-то меня не спровоцировал. Человек должен понимать, что свой грех, и называть грех грехом. Второй момент – это сожаление о грехе. Ибо печаль ради Бога, это второе послание Коринфянам 7:10, производит неизменное покаяние ко спасению. Мы читали текст о Иуде. И вы знаете, если смотреть на действия Иуды, может показаться, что Иуда совершал как бы некоторые действия, которые показывали на то, что он совершает покаяние. Иуда осознал свой грех. Осознал. Согрешил я, предав кровь невинную. Иуда сожалел о грехе? Да, сожалел. Он бросил серебряники. Иуда исповедовался перед священниками. Ну, как понимал. Иуда оставил грех? Он не захотел этих серебряников. Но знаете, в чем проблема? Что печаль ради Бога. Если во всем отношении человека ко греху нет отношений с Богом, то это ничего не меняет. Это просто раскаяние. Ему просто жалко, что это случилось, что это произошло. Бога в этом нету. Нет обращения к Богу. Нет поиска Господа. Поэтому не пришло и покаяние. Он не знал, что делать. Не смогли помочь ему священники, которые были вообще в этом всем замешаны. Он не смог обратиться искренне к Богу, который мог ему помочь. Второй момент, как я уже немножко заранее сказал, это тоже третий момент, который я уже хочу обратить внимание, это исповедание греха. Первое послание Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вы знаете, иногда человек не имеет свободы по той причине, что у него нет исповедания греха. Многие люди, особенно которые часто впадают в определенный грех, боятся об этом сказать кому-то другому, сказать служителю, искать молитвенной поддержки, потому что стыдно, неприятно. И опять впадают в грех. И опять грех их настигает. Вы знаете, что сегодня важно понимать? Мы должны понимать, что дьявол действует во тьме. Когда есть тьма в нашей жизни, когда что-то мы скрываем, когда не открываем на Божий свет, дьявол имеет силу. И мы можем тогда каяться перед Богом. И нет победы. И грех опять нас настигает. Но когда мы выносим это и открываем на свет Божий, Господь может тогда действовать в нашей жизни. Я хотел бы обратить ваше внимание. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Следующий момент – это оставление греха. Важным моментом является то, чтобы человек не остался в грехе. Очень многие люди по этой причине, когда они отступают от Бога по причине какого-то греха, они не могут вернуться, потому что нужно оставить грех. Часто это касается супружеских измен, когда есть новая семья, когда человек понимает истину. И он знает, что ему нужно сделать. Ему нужно оставить грех, но он не может оставить грех. Оставить грех – это оставить новую семью. Как быть в этой ситуации? Сложная ситуация. Смотрите, что говорил Иисус. Я не буду говорить что-то, потому что это очень серьезные вещи. Что говорил Христос? Иисус сказал ей, то есть грешнице, которая была взята в прелюбодеянии, иди и впредь не греши. Это важный момент. Покаяние оно не считается достойным плодом покаяния, если человек не оставил грех в своей жизни. Последний момент – это принятие веры, прощения и оправдания. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Это Римлянам 3:24. Важным моментом является, когда мы верой принимаем прощение по Божьей благодати. Очень серьезные вещи. Я хотел бы сегодня обратить ваше внимание, это первое, к чему должен идти человек, когда он осознал, что он находится в серьезном духовном, греховном падении. Второй момент, который я хотел бы обратить ваше внимание, что должен делать человек, который себя осознает в этом состоянии? Это работа с последствиями греха. Любой грех, он приводит в нашу жизнь определенные последствия. Смотрите, что сказано в Слове Божьем. Матфея 5:23-26, с 23 по 26 стих. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вы знаете, иногда люди совершают поступки греховные по отношению к другим людям. Ну, например, взял то, что принадлежит другому человеку, осознал, покаялся, а теперь возврати. Совершил преступление, человек скрывается. И, казалось бы, кажется, осознал, перед Богом покаялся. Но есть и другая часть – ответить за это. И это очень такой тонкий момент, который, возможно, не хочется слышать человеку, когда он делает какое-то преступление против других людей. Ответить перед законом. Да, перед Богом покаялся, а вот перед законом ответить, как-то не очень хочется. И вы знаете, вот эти моменты, они на самом деле очень сегодня тонкие. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, что Слово Божье нас направляет к тому, чтобы мы разбирались с последствиями греха. Бог прощает. Но есть люди, и порой они становятся свидетелями нашей неправильной жизни. Порой они страдают от того, что мы в определенный момент времени вели себя неправильно, поступали против них греховно. Возможно, брали что-то у других людей, когда отпали в определенный момент времени, и не возвращаем. Это могут быть долги перед другими людьми. Знаете, есть тот момент, когда нужно вернуть. Помните Закхея? Как было сказано? Он, увидев и радуясь тому, что Христос пришел в его дом, вдруг говорит такие слова, хотя его никто не заставлял. «Господи, половину имения моего я раздам нищим, и кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус, услышав слова эти, говорит: «Ныне пришло спасение дому сему». Важный момент. Сегодня иногда людям кажется, перед Богом-то Бог ничего против не имеет. Я покаялся. Но есть вещи, когда Бог простил, но люди помнят. Пускай Бог даст мудрости. Это понимать, что порой нужно отвечать за те последствия, которые пришли через наше неправильное поведение. И третий момент, который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что сегодня для того, чтобы двигаться дальше в Боге, даже когда мы приняли веропрощение, исправили вот эти ситуации, связанные с последствиями греха, примирились с людьми, что-то исправили, есть третий момент. Это дать возможность Богу исцелить нас. Грех в жизни верующего человека, да и неверующего, приносит определенное поражение. Приходит наказание. Как это бывает? Давайте прочитаем текст Священного Писания Римлянам, 2 глава, 9 стих. Римлянам 2 глава, 9 стих. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудею, а во-вторых, и еллину». Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что тогда, когда человек в своей жизни допускает грех, приходит скорбь и теснота. И это то, что угнетает человека. Это происходит в сердце человека, и это может быть отражаться в его жизни. Приходят неустройства, проблемы. Грех это все приводит в нашу жизнь. Скорбь и теснота. Оно сразу же приходит. И вы знаете, вот эти вещи, которые происходят в нашей жизни, они очень сильно ранят нас. И даже тогда, когда мы получили прощение, и даже тогда, когда мы что-то исправили в своей жизни, раны остаются. Смотрите, интересно, как Господь говорит через пророка Осию в отношении вот того, вот этого момента. Итак, это есть очень интересный момент. Это Осия, 6 глава. И мы прочитаем несколько стихов. Это с 1 по 3 стих. «В скорби своей», это Бог говорит об израильском народе, который будет обращаться к Богу, терпя наказание за свои грехи. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить». При лицом Его. И так познаем. Будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросит землю. Смотрите, интересно. Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. Смотрите, как сказано. В скорби своей они с раннего утра будут искать Бога. Переживая наказание от Бога, которое проявляется вот в этой тяжести, скорби, которая и в душе, и порой извне в нашей жизни, человек начинает искать Бога. И смотрите, какие слова. Он поразил, то есть он наказал, но и он же перевяжет раны. Я хотел бы сегодня, чтобы мы это понимали. Даже несмотря на то, что, возможно, мы видим то, что было в нашей жизни, понимаем силу Божьего прощения, дайте возможность Богу вас исцелить. Порой, как реакция на наказание, у человека есть 2 реакции. Когда человек переживает наказание в своей жизни, у него есть 2 реакции. Смотрите, что сказано в притчах. Притча 3 глава, 11-12 стихи. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает, благоволит к тому, как отец к сыну своему». И автор послания к евреям, он вот это слово «не тяготись» по-другому называет «и не унывай». И есть 2 реакции. Когда человек встречает наказание Божье, иногда он с ним не согласен. Помните, когда Бог наказывал Каина, он говорит, наказание мое больше, нежели чем можно снести. Он со своим наказанием не согласился. И это вот одна из реакций людей. Он не согласен, Боже, почему так? Я не согласен. Сейчас вот это и вот это будет в моей жизни. Бог учитывал этот момент, но он не был ко благу Каину. Человек не соглашается. И потому здесь сказано, наказание Господне, сын мой, не отвергай, не отбрасывай его. Пойми, что это призвано тебя изменить. Это Божья любовь проявляется в том, чтобы изменить нас, чтобы мы были другими людьми. И есть второе состояние, когда человек, переживая наказание, он впадает в уныние, он начинает тяготиться. И потому автор послания, когда трактует это место, показывает это место, автор послания к евреям, он говорит, что не унывай. Я хотел бы, чтобы мы сегодня правильно к этому относились. Что это Божья любовь пытается нас вернуть в то состояние, когда мы стоим перед Богом, служим Ему в чистоте сердца, радуемся и имеем благословение. Я хотел бы привести примеры, какие сегодня дает нам Божье Слово, когда Божье наказание приходит в его, нашу жизнь. Как Бог работает дальше? Помните жизнь Давида, его грех с Версавией? И Господь сказал, что за то, что ты вот этим делом, этим грехом дал повод хулить имя Божье, то умрет родившееся дитя. Давид молился, но Божье определение состоялось в его жизни. Ребенок умирает. Но что интересно, проходит короткое время, и Бог дает от Версавии наследника царского престола, царя Соломона, с которым был Господь, который вошел в родословную Иисуса Христа. Господь обращает зло в добро. Знаете, это очень сложно понять. И даже нам иногда, когда мы люди смотрим со стороны на грех Давида, нам иногда сложно понять, а почему так Бог действует. Божья любовь непонятна порой. Порой Бог нашу разрушенную от греха жизнь, нашу судьбу, порой поднимает и меняет. И потому в Осии так и сказано. В скорби своей не с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем, возвратимся к Богу, ибо Он уязвил. И Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Помним интересную ситуацию, я думаю, вы это хорошо помните. Ситуацию Иосифа и его братьев, которые приходят в Египет и не понимают изначально, что такое происходит, почему к ним так сурово отнесся властелин этой земли. Почему у них такие проблемы? И они там однажды говорят, точно, это все пришло, потому что мы наказываемся за грех против брата нашего. Да, вот эти все проблемы, это потому что мы наказываемся. Они это осознают. Они переживают. Они приходят. Вы знаете, вот ситуация такая в жизни. Вы знаете, что самое интересное? Что это все под контролем Иосифа. И все будет хорошо. Все под контролем Иосифа. Что, он сделал бы какое-то зло одному из братьев, которого он, помните, заключил под стражу? Не сделал бы ничего. Это была Божья работа. И вот порой Бог допускает некоторые вещи, которые Он очень хорошо контролирует. И не дает сверхсилы. Вы знаете, когда мы говорим о Иисусе Христе, то на нем есть такое указание, что он трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. доколе не доставит суду победу. Иногда грех ломает нас. Иногда грех создает ситуацию, когда мы уже не горим для Бога, а тлеем просто. И вот Иисус начинает работать с этими сердцами, чтобы изменить, чтобы вновь зажечь, чтобы восстановить то, что надломано грехом. Это Его работа. Читаем последний текст Писания, и мы будем молиться. Иоанна, 21 глава. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Прочитаем с 15 стиха. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Слава нашему Богу! Знаете, иногда нам хочется увидеть такой, знаете, скрытый смысл всегда. Иисус три раза говорил, потому что Он напоминал, когда Он три раза отрекся от Него. Иисус хотел Ему показать. Нам так хочется увидеть вот этот духовный, скрытый смысл. А мы читаем совсем другое о Боге, что грехов их и преступлений их не воспомяну более. И Иисус все знает, но прощая, Он никогда не напоминает. Дьявол напоминает. И дьявол иногда может уничтожить человека из-за чувства вины. То и происходило в жизни Петра. Вот уже воскресший Иисус. Вот он беседует, столько радости, эмоций. Он только вот буквально приплыл к нему. Мы помним это событие на озере. И знаете, почему-то ему стало очень грустно, когда он задает ему такой вопрос. Он не напоминает. Он как врач пришел исцелить вот эту рану, которую принес в его жизни грех. Он пришел, чтобы исцелить рану. Он видел покаяние. Он видел все. Я хотел бы сегодня, чтобы мы понимали это. Что Бог любит. Иисус показал Петру, что Он по-прежнему Ему доверяет. Это было все очень просто. Симон Ионин, слушай, ты меня еще любишь? Ну, понимаете, вот такими словами. Больше, нежели они. Да, ты когда-то говорил, что я с тобой, Господи, и в темницу, и на смерть. Слушай, а ты вот, у тебя еще есть вот такая любовь? А Петр, знаете, думает, он, его мысли вот там, в этом рядом, во дворе с Синедрионом, он слышит эти крики людей, он слышит удары, как его бьют. Он все это слышит. Он видит свое поведение, как он недостойно поступал. И потому он опечаливается, и потому ему тяжело и трудно. А Иисус возвращает в то время, когда он искренне, очень сильно говорит: Боже, я с тобой. Я тебя никогда не оставлю. Все тебя оставлю. Я тебя не... Вот, любишь ли ты меня больше, нежели они? Он вот это вспоминает. После всего того, что было. Паси моих овец. Я тебе все время, я тебе доверяю. И знаете, вот эта особенность Божья, что Он совершает такую работу, не только прощая нас, не только нас наказывая, как Отец наказывает, любя, но Он и исцеляет. Исцеляет боль. Исцеляет то, что нарушает грех в нашей жизни. Еще два текста Священного Писания о Божьей милости к тем, кто падает. Притчи 24:16. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Псалом 144:14. «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных». Аминь. Слава нашему Господу. Давайте склонимся на наши ноги и обратимся к Господу. Аминь.